Много лет проживавший на нелегальном положении Храпов был арестован в доме Классена в Караганде, куда прибыл с целью организовать библейские курсы.
Храпов Николай Петрович. Годы земной жизни 1914-1982. «Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Марка 8:35. Возлюбленные братья и сестры, вряд ли чье сердце не опечалилось вестью о том, что 6 ноября 1982 года на 69-м году жизни в столь необычных условиях отошел в вечность член Совета Церквей ЕХБ Николай Петрович Храпов. Бог благоволил взять его к себе с узнического одра, как из горнила страдания. Его смерть в лагере Мангишлака стала еще одним ярким свидетельством верности делу Христа, за которое он так много перенес гонений. Будучи совершенно неповинным перед законом, Николай Петрович провел почти 30 лет в лишениях и неволе за то, что проповедовал истину Божью и стремился жить по учению Иисуса Христа. Такой срок явился для него по существу смертным приговором, растянутым на десятилетие. Не всем братьям и сестрам приходилось встречаться с Николаем Петровичем лицом к лицу, поскольку годы его заточения были настолько впрессованы в жизнь, что мало оставляли времени для труда на свободе. Но он хорошо известен всему нашему братству литературными произведениями и особенно своими биографическими книгами «Счастье потерянной жизни». А книгам этим было из чего взяться. «Лютая буря». Она не смолкала в его жизни. Било в лицо снежной метелью Колымы, песчаной вьюгой Бухары и Мангышлака. В грозный час жизни, в изнеможении, кажется, можно было и не устоять, повернуть назад, отказаться от прямого пути. Бог давал сил выстоять. Но так был уплотнен во времени гнет преследований, так непрерывен вой лютой бури, что и при всей решительной покорности Богу из его истомленной груди иногда вырывался стон. «Хватит, уймись хоть на долю минут». Но благодарение Богу, каждый такой вздох по примеру небесного учителя Николай Петрович заканчивал молением: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Много пришлось пережить Николаю Петровичу. Утрату отца, жизнь которого оборвалась вдали от семьи, в заключении, голод, нужду, узы, чередующиеся короткими передышками на свободе. И вот последний, пятый арест 3 марта 1980 года.
Лично меня отвод всему составу суда будет, и вполне обоснованный. Не потому, что я вас не уважаю или не доверяю, а потому, что, ну, ведь вы же безбожники. А судить будете человека, верующего, христианина, за распространение религии, за распространение Слова Божия. Вы знаете, у нас ведь и логика другая. Безбожники, они по-своему рассуждают, а я христианин по-своему. Поэтому я считаю, что этот состав суда неправомочен меня судить. Потому что они безбожники по идейному своему убеждению.
Этого удара не вынесла жена Николая Петровича, Елизавета Андреевна, перенесшая с ним много лишений, и отошла в вечность спустя 1.5 месяца после ареста мужа. Для Николая Петровича утрата жены легла дополнительным бременем. Ноша, пронесенная через десятки лет, стала давить непомерным грузом. Бывает, что в конце пути, когда уже так много пережито, даже маленькая капля может оказаться тяжелее того бремени, которое в первые годы следования за Господом переносится бодро и с радостью. И если духовные силы, укрепленные Господом, не покидали Николая Петровича, и он с упованием на Бога переносил все посылаемое им, то физические таяли с каждым днем. оставшимся без матери детям так необходимы были свидания с отцом. Да и для Николая Петровича встреча с ними стала единственной возможностью узнать что-либо о семье, о церкви. Но приехавшим в лагерь к нему дочерям свидания не дали. И, как оказалось впоследствии, всего за несколько часов до его кончины. Едва вернувшись домой после тщетных попыток добиться свидания, дети получили телеграмму из лагеря. «Ваш отец, Храпов Николай Петрович, скончался 6 ноября». Гроб с телом позволили доставить домой. Официальная справка предписывала захоронение производить без вскрытия гроба. В ней же о причине смерти сказано: хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. А что за этим, знает один Бог. Похороны Николая Петровича состоялись в Ташкенте при многолюдном стечении родных и друзей из разных городов страны и под наблюдением многочисленных сотрудников в штатском и милиции. Проводить в последний путь дорогого брата не смогли многие его соработники, члены Совета церквей, потому что почти весь состав Совета находился, да и поныне находится в вузах. Каковы же были взгляды Николая Петровича? К чему он звал народ Божий, молодежь? Просто ли радоваться, петь, устраивать пышные торжества, стоя вдали от тревожных испытаний, выпавших на долю соблюдающих заповеди Божьи?
Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому вопрос от сегодня очень важен, начиная с тех вот самых маленьких, которые понимают, что такое жизнь верующего, жизнь христианина, и до самого старенького, очень важно определить, живет ли в тебе Дух Святой, живет ли в тебе Дух Божий или не живет. От этого зависит, чей ты, Божий ты, или чей уж ты сам определи.
Последовав призыву своего Спасителя, он и других звал не к бездейственному обрядоверию, а к деятельной отдаче самих себя на служение Богу, а если нужно, и на страдания, в победу над грехом во славу Христову. Об этом говорят его стихи. «Вперед, не робея, на смену идите усталым борцам, не страшитесь креста». Он знал, что предлежащий путь жизни в условиях атеистического абсолютизма – это путь крестных страданий, свободу от которых можно обрести только ценой практического отречения от Иисуса Христа. Он звал не к той чисто эмоциональной любви, которая не хочет терпеть издержек благочестия, 2 Тимофея 3:12, но к любви, влекущей к сораспятию со Христом, к состраданию страждущим, к радостной жертвенности. Где подлинная любовь ко Христу, там и крест. Эта истина, исходящая из самой сути Евангелия, была осознана им в многолетнем опыте жизни. Вспомним слова Николая Петровича: «Без креста невозможно обнять Христа. Без креста невозможно понять Христа». В памяти нашей этот воин Божий останется таким, каким мы знали его по долгим годам, подвергнутой испытаниям жизни. При всех жизненных невзгодах Николай Петрович всегда желал оставаться в надежных руках Спасителя и на склоне лет вручал ему свою жизнь так же, как и в молодые годы. Он потерял ради Господа свою душу, щедро расточил ее, посвятив все свои силы делу проповеди Евангелия, потому и сберег ее для Царства Небесного. Теперь для Николая Петровича тюрьма позади, гонение позади, искушение позади. Кончилась власть притеснений и лишений. Для дорогого брата в небесах теперь открыто вечное свидание и с отцом, и с любящей женой, да и со всеми святыми, которые уже перешли к тем берегам. А главное, он узрит того, кто пролил за него свою святую кровь, и кому он так преданно старался служить. 2 Тимофея 2:12. Thank you. мы приводим автобиографию Николая Петровича Храпова. «Родители мои выходцы из православия, но впоследствии, уверовав, отец принял крещение в братстве баптистов города Москвы в 21 году. Почти одновременно с ним обратилась к Господу и моя мать и присоединилась к Коломенской общине, которая была основана в 22 году. В ней отец нес служение благовестника. Я родился 17 марта 14 года в городе Коломне Московской губернии, и мое духовное воспитание проходило в баптистской семье и в общине баптистов. Первое мое осознанное раскаяние перед Господом было в 9-летнем возрасте, ночью. За распространение евангельского учения отец, а вместе с ним и вся семья, перенес много страданий. Без суда по особому совещанию НКВД он был сослан на север в распоряжение управления соловецких лагерей особого назначения – УСЛОН. А в 1937 году, после 8-летних общих лишений, находясь на нелегальном положении, был арестован вновь и, едва достигнув 50 лет, отошел в вечность, так и не увидев свободы. Один Бог только знает последний час его на земле и могилу, где он похоронен. Еще в 1929 году, когда отец был сослан, я, 15-летним мальчишкой, вынужден был оставить разоренное родительское гнездо и искать средств к существованию. Находясь в разлуке с семьей и церковью, я из религиозного подростка превратился в юношу-безбожника. Но встреча с отцом и другими изгнанниками-христианами произвела на меня потрясающее впечатление. В конце января 1935 года я глубоко раскаялся пред Господом и получил прощение от Него. В моем сердце загорелось желание свидетельствовать другим об имени Божьем. Мне было тогда 20 лет. К тому времени, работая на машиностроительном заводе в городе Коломне в числе инженерно-технических работников, я в вечернее время занимался на третьем курсе подготовительного рабочего факультета при Московском государственном университете. Но Бог решил иначе. 10 февраля 1935 года органами НКВД я был арестован. Единственная моя вина состояла в том, что 2 недели назад я покаялся пред Господом и не скрывал этого пред людьми. По постановлению НКВД Московской области я был лишен свободы сроком на 5 лет и отправлен на крайний север. Много ужасов пришлось пережить за это время. Но и в тех условиях Господь давал сил свидетельствовать о Христе, приобретая души для Него. По истечении 5-летнего срока в 1940 году я был закреплен на жительство там же, на Крайнем Севере, до особого распоряжения. Это особое распоряжение продлилось еще более 7 лет. Однако Бог был со мной в эти суровые годы и явил много своих милостей. Там, спустя 10 лет после моего покаяния, в ноябре 1945 года, в ясный морозный день, я вступил в завет с Господом в ледяных водах реки Детрин, приток Колымы. По персональному ходатайству местной администрации мне было разрешено выехать в центральные районы страны, чтобы жениться и привести жену на место моего закрепления. Разделить мои скитания на Крайнем Севере отозвалась девушка-христианка с крайнего юга страны, Елизавета Андреевна, дочь пресвитера церкви. 3 марта 1946 года в городе Ташкенте состоялось наше бракосочетание. Бог благословил наше совместное пребывание на севере. За короткое время там образовалась группа, человек около 10, из обращенных Господу душ. В 1947 году нам было разрешено покинуть Крайний Север, и мы переехали на жительство в Ташкент, предоставив группу оставшихся возрожденных христиан благодати Божьей. Переселившись в Ташкент и ближе познакомившись с жизнью общин, я увидел, в каком печальном состоянии находилось братство евангельских христиан-баптистов. Кажущаяся относительная свобода вероисповедания таила в себе скрытые греховные обстоятельства, и сердце сжималось от боли при виде тех отступлений, которые внедрялись по общинам работниками всех «Б» и, как яд, распространялись повсеместно. Среди служителей ташкентской общины, которые руководствовались в своем служении указаниями атеистов и допускали одно отступление от истины за другим, я не нашел себе единомышленников и, не желая идти на компромисс с совестью, не мог присоединиться к официально действующей общине. Вместе со всем домом своим я посвятил себя делу благовестия, и Господь благословлял наш труд». Вскоре в кругу друзей, свободных от отступлений, я был рукоположен старцем Чекашкиным на дело благовестия и с помощью Господа совершал его около 3 лет. И вот новое испытание. Меня, еще одного брата и сестру в октябре 50-го года арестовали и осудили на 25 лет с последующим лишением права голосования на 5 лет. Не имея никаких причин для ареста, органы МГБ возвели на нас вымышленные обвинения в антисоветской пропаганде. Казалось, что это незаслуженное обвинение и сам срок 25 лет должны бы сломить наше стремление верно служить Господу. Но Бог давал мужество и силы перенести и это испытание, а сердце наполняло ободряющая вера в наше скорое освобождение». Отбывая заключение в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, я испытал много благословений Божьих. Наша узническая церковь достигла 15-16 членов, и незабвенными останутся в памяти лица братьев, с кем приходилось разделять тяжесть уз, и те благословенные минуты, когда обращались к Господу души из заключенных. Из 25-летнего срока я пробыл в заключении только 5 лет и 6 месяцев. В апреле 56 года вместе со многими братьями и сестрами я был освобожден, а осенью того же года реабилитирован. Летом 57 года по просьбам верующих и утвердившись перед Богом, я со всей семьей выехал для служения среди марийского народа – черемисы. Там я прожил более года, участвуя в деле евангельского пробуждения. Осенью 58 года я с семьей возвратился в Ташкент. До 61 года совершал служение по разным городам страны, участвуя как в деле домостроительства, так и в деле пробуждения общин. В 61 году, 18 марта, я вновь был арестован за распространение евангельского учения. Суд извратил смысл моей религиозной деятельности и приговорил меня по политической статье к заключению в спецлагерь на 7 лет. Лагерь, в котором я находился в течение 3 лет, расположен на территории Мордовской АССР. Станция Потьма. Он содержал в себе в то время более 600 заключенных, исключительно верующих людей различного вероисповедания. По истечении 3 лет дело мое было пересмотрено прокуратурой СССР. Политические обвинения сняты, и я был освобожден. По освобождении из заключения в 64 году я узнал, что тысячи христиан отделились от религиозного союза всех Б и объединились под служением оргкомитета, который вскоре был переименован в Совет Церквей ЕХБ. Возвратившись в Ташкент, я без колебания присоединился к пробужденному братству, объединенному служением Совета Церквей. Ташкентская община единодушно верила мне служение пресвитера церкви. Одновременно с этим на расширенном совещании служителей общин Совета Церквей по югу Средней Азии меня избрали руководителем Совета этого объединения. При Господнем содействии я совершал веренное мне служение, но за это в 66 году был арестован органами КГБ в 4-й раз и осужден к 5 годам заключения, которые отбыл полностью. Освободившись в 71 году, я вновь возвратился к служению, которое нес до момента ареста, а летом 71 года был избран членом Совета Церкви ЕХБ. В ноябре 72 года по настоянию КГБ я был уволен с работы, и все мои попытки устроиться в другом месте оказались безрезультатными. По причине преследования со стороны органов КГБ я вынужден был уйти на нелегальное положение и в течение 3 лет не мог открыто жить в семье. Испытав в своей жизни скорби и лишения за имя Господа, в моей душе и сегодня горит одно желание. До конца дней моих сердцем и неуклонно следовать за Иисусом и свято и богоугодно совершать служение в Доме Божьем, на том месте, на котором поставил меня Господь.